Свобода. Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юрий Любимов покидает театр на Таганке. Чем питаются миф и слава знаменитой московской труппы? Владимир Путин и Дмитрий Медведев объезжают российскую провинцию. В чем политический смысл этих визитов? В Белоруссии вновь судят задержанных активистов оппозиции. Чем завершится очередная кампания гражданского неповиновения? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 30 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Главный режиссер театра на Таганке Юрий Любимов сегодня объявил о своем окончательном решении уйти из театра. Любимов отверг финансовые претензии артистов, обвинил их в несоблюдении дисциплины и заявил, что комиссаров над собой не потерпят. Имеется в виду директор театра, которого предлагают назначить актеры. Труппа провела экстренное собрание, выступила против супруги Юрия Любимова Каталины. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Павла Куравского.
Рабочий стаж Юрия Любимова 76 лет, из них 42 года на Таганке. Он не в первый раз покидает созданный им театр, но впервые по собственной воле. На пресс-конференции Любимов буквально сказал следующее.
Для меня театр закончился этот. Я с ними работать не хочу. Я пришел, чтобы зрители мои поняли, что никаких денег я не брал. Туда вложено мной из дома 2-3 миллиона. И весь последний спектакль «Маска и душа» ничего не стоил театру.
93-летний мастер обвинил актеров в лени и недисциплинированности.
Они не хотят никаких изменений. Они хотят вот так же плохо работать, вяло, с трудом приходить на репетиции, зевать. Я их жду. Это есть развал дисциплины. И это болезнь всего государства.
Кроме того, Юрий Любимов отверг мысль о том, что при нем в театре будет другой директор.
Компромисса быть не может. Что нам вот надо мной поставят директора, который будет заниматься этими вопросами, это не выйдет у них. Ибо руководитель театра должен и вести театр. И комиссаров мне никаких не надо.
Юрий Любимов подал заявление об уходе из театра с 15 июля. Этому предшествовал конфликт с труппой театра, попросившей на гастролях в Чехии в присутствии посторонних гонорар. Директор и художественный руководитель театра на Таганке опроверг на пресс-конференции сообщение о массовых увольнениях актеров. Принимавшая участие в пресс-конференции руководитель отдела кадров театра Ольга Федорова пояснила, что 28 работников имеют срочные трудовые договоры. По словам Федоровой, возможность заключение этих договоров предусмотрено законодательством для определенных категорий работников. То есть 15 июля с окончанием театрального сезона заканчиваются и срочные трудовые договоры некоторых артистов. Они могут быть, а могут и не быть продлены на следующий же день, 16 июля. Также Юрий Любимов назвал легендой разговоры о бедности артистов. По его словам, ведущие исполнители получают до 80 тысяч рублей, начинающие до 40 тысяч, а цитата, «доктор в России получает 8 тысяч рублей», сказал Юрий Любимов. Актеры сразу после пресс-конференции Любимова провели в театре экстренное собрание труппы. По словам Валерия Золотухина, беседы в кулуарах продолжаются до сих пор и наверняка продлятся до глубокой ночи. Нам удалось созвониться с одной из ведущих актрис театра на Таганке, Татьяной Сидоренко, сразу после того, как она вышла с собрания труппы.
Я вам могу зачитать решение коллектива, с которым мы обратимся в департамент по культуре к нашему учредителю.
Великолепно.
Решение общего собрания работников театра. Москва, 30 июня 2011 год. Просим расторгнуть трудовой договор с заместителем директора театра Каталин Конц Любимовне. Каталин Конц Любимовне, разделить должности художественного руководителя и директора театра, создать художественный совет и назначить директора, предварительно согласовав кандидатуры с коллективом театра, оформить данное решение в соответствии с законом и направить его в департамент культуры города Москвы. Вот такое решение принял сегодня коллектив. Совершенно верно.
Сегодня Любимов опроверг слова о том, что многим актерам, что со многими актерами прерван контракт.
Это неправда. У девочкам мы сейчас показали конкретно уже. Это контракты с печатями, которые уже розданы не 28 людям, а 38, а вообще по негласному уже чуть ли не 50 человекам. Конкретно мы показали один из контрактов, где стоит печать и где все написано о расторжении этого срочного договора. А то, что сказал Игорь Петрович Любимов, не соответствует действительности. Одно маленькое на всякий случай. Это действительно так. На самом деле, заявление Юрия Петровича Любимова об освобождении его от должности не подписано, потому что Департамент по культуре это заявление пока в глаза не видел. В канцелярии оно не поступало.
Сообщила «Радио Свобода» актриса театра на Таганке Татьяна Сидоренко. Отмечу, что в начале этой недели источник в городской администрации подтвердил прессе получение Департаментом культуры Москвы официального заявления от Юрия Любимова с просьбой освободить его от занимаемой должности. Актеры пока с осторожностью говорят о будущем театра. Народный артист России Феликс Антипов убежден, что если Любимов уйдет, а на его место назначат человека не из театра, это будет означать гибель Таганки. Наблюдатели сходятся во мнении, что ситуация в театре на Таганке очень точно характеризуется куплетом из песни самого знаменитого актера этого театра Владимира Высоцкого.
Разломали старую Таганку, подчистую всю ко всем чертям. Что шофер, давай назад, крути-верти свою баранку так ни с чем. Поедем по домам. Что шофер, давай назад, крути-верти свою баранку так ни с чем. Поедем по домам.
Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
О творческом опыте Юрия Любимова и художественной концепции театра на Таганке я беседую с московским культурологом и театроведом, автором курса лекции о современном театре в Высшей школе экономики Ольгой Рогинской.
Ну, я думаю, что это исход абсолютно закономерный, потому что театр на Таганке и родился, и жил как авторский проект Юрия Любимова, как его самое любимое и единственное детище. И, в общем-то, только его таланты, его харизма и объединяли коллектив в единое целое. И в подобных случаях в театре уход мэтра практически всегда автоматически ставит вопрос о принципиальной возможности или невозможности дальнейшего существования театра, и вариантов обычно два. Первый – это распуск труппы и завершение истории театра. И можно привести такой довольно свежий пример великого американского хореографа Мерса Каннингема, который в своем завещании дал указание распустить основанную им в 1953 году труппу через 2 года после его смерти, понимая, что без лидера труппа не будет развиваться, будет только стагнировать и деградировать. Второй вариант бывает таким – руководство театра переходит к подобранному самим мэтром преемнику, как правило, любимому ученику. Ну, в пример можно привести, например, Игоря Яцко, который стал художественным руководителем школы драматического искусства после ухода из театра его создателя Анатолия Васильева. Боюсь, что в случае с театром на Таганке возможен только первый вариант. Вероятно, и, ну, как кажется, все-таки именно преемника, ученика у Юрия Любимова в силу тех или иных обстоятельств нет.
Вам понятны причины, по которым с театром на Таганке случился этот административный, а может быть даже творческий кризис?
Продолжительность театра, особенно авторского, не бесконечна. Театр на Таганке, в общем-то, остался, пожалуй, все-таки в своем времени. Художественный язык театра, можно сказать, был и оставался до сегодняшнего дня языком прошлого. Актеры все-таки, видимо, находились уже в ситуации дня сегодняшнего. И причина еще и в этом. Все-таки в том, что вот эта вот режиссерская воля Юрия Любимова и его представление о том, каким должен быть театр, они вошли в некоторые противоречия с тем, чего ждали и хотели актеры. И обычно все-таки авторский театр, он возникает как театр-студия, постоянно обновляется за счет новых учеников мэтра. И так существуют сейчас в Москве такие театры, как «Мастерская Фоменко» или студия театрального искусства Сергея Женовача. А вот новое поколение актеров театра на Таганке, как кажется, все-таки не в такой тесной частной связи с мэтром, с главным режиссером. И думается, что это тоже могло послужить причиной такого некрасивого финала.
На московском или российском театральном пейзаже последних лет, последнего десятилетия или постсоветской России, как выглядел театр на Таганке?
Был и оставался, и в этом была, как ни странно, его сила театром прошлого, в определенном смысле театром-музеем. В этом своем качестве он был действительно и хорош, и уникален, и по-своему важен, потому что в отличие от большинства московских театров с полувековой и более истории, которые образуют на театральной карте современной Москвы целый локус, предлагая массовому зрителю зрелищно-звездный театральный продукт, Таганка до сегодняшнего дня сохраняла своего уникального и, что важно и удивительно, разновозрастного зрителя, который воспринимает театр как дом, как любимое место, репертуар театра как единое целое, в котором новые спектакли неизменно встраиваются в историческую традицию труппы. Вот эта память о прошлом театра, о его истории занимала, как кажется, важное место в сегодняшнем настоящем Таганке. Но если говорить о каких-то актуальных тенденциях современного театра, то, пожалуй, в них, конечно, театр принципиально не встраивался, и в этом была, опять же, принципиальная позиция главного режиссера.
То, что главное в опыте Таганки, это социальный протест, поиск свободы в 60-е, 70-е, 80-е годы, или же это все-таки больше попытка поиска нового театрального языка, искусства?
Театр на Таганке в период своего расцвета, в 60-е и 70-е годы, был театром подчеркнуто и принципиально современным, но в отличие, например, от другого современного театра того времени, современника, был одновременно поэтический и политический, ориентирующийся на брехтовскую театральную модель, мало востребованную в российском театральном контексте. Уникальность именно такого российского извода брехтовского языка, сочетание поэтического и политического, вот, пожалуй, то главное, что выделяло театр на Таганке, и, кстати, так и оставило его единственным. Вот. Этот театр и тот художественный язык, который открыл Любимов, не образовал художественной парадигмы.
О творческом опыте Юрия Любимова и художественной концепции театра на Таганке в дни серьезного кризиса, охватившего этот творческий коллектив, я беседовал с московским театроведом Ольгой Рогинской.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Расчистит ли соглашение между Москвой и Подмосковьем дорогу к созданию нового федерального центра? Об этом спорят бывший мэр столицы Гавриил Попов и первый замглавы областного яблока Александр Гунько.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим в итоговом выпуске итоги 30 июня, четверга. Сегодня в белорусских судах проходили процессы над арестованными накануне участниками акции молчаливого протеста. По сведениям правозащитников, в Минске были задержаны в среду более 160 человек. Еще около сотни активистов попали в руки милиции и милиционеров в разных регионах страны. Впервые за время проведения акции молчаливого протеста и участники были осуждены на административные аресты. Вот еще вторую акцию подряд особой мишенью правоохранительных органов становятся белорусские и зарубежные журналисты, которые работают на освещении этих происшествий. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
22 июня во время предыдущей третьей акции милиция впервые применила силу против людей, вся вина которых стояла в том, что они гуляли по центральным улицам белорусских городов и хлопали в ладоши. Неделю назад было задержано более 400 человек, около двух десятков получили денежные штрафы. Десятки участников акции 29 июня получили максимальное наказание, предусмотренное статьей Кодекса об административных нарушениях «Мелкое хулиганство». Полина Курьянович и Юлий Бакур поручили по 15 суток ареста, Евгений Шиманский – 14 суток, Алексей Остапенко – 10 суток. Другие задержанные будут вынуждены заплатить крупные денежные штрафы до половины среднемесячной белорусской зарплаты. Впрочем, как показывает предыдущий опыт, сразу же после решения суда в белорусском интернете объявляется сбор средств для пострадавших от белорусской судебной системы. Особой мишенью для белорусских милиционеров во время событий в среду стали журналисты. При исполнении своих профессиональных обязанностей в Минске были задержаны корреспонденты «Радио Свобода», польского телеканала «Белсат», агентств «Интерфакс-Запад», «Белопан», газет «Наша Нива», «Комсомольская правда», «Белгазета». Люди в штатском разбили видеокамеру телеоператору агентства Reuters Владимиру Костину и напали на корреспондента русской службы BBC Олега Болдырева. Оператору компании «Белопан» Василию Семашко разбили голову. Один из задержанных, корреспондент латвийского радио Угис Либиетис, в интервью «Свободе» рассказал о подробностях его задержания и реакции в Латвии на этот инцидент.
На мне висела официальная аккредитация МИДа. Я громко говорил, что я представитель прессы, и на это никто не реагировал. Рядом со мной тоже была группа журналистов, с которым вот это все удалось как-то снять. В нашу машину запихнули еще 6 журналистов из «Интерфакса», из «Белопана». Вот никто, в принципе, не реагировал на то, что мы представители прессы. А никто никаких объяснений, почему нас задерживает, не давал. И вот тоже в машине некоторым фотокорреспондентам вот, их заставили удалить фотографии с их фотоаппаратов. Моя работа – освещать то, что происходило. Я не считаю, что я сделал чего-то плохого. Я там был, я освещал то, что происходит. Думаю, что меня нельзя там связать с какой-то, не знаю, оппозицией или какой-то интернетовской силой или движением. Я делал свою работу.
Председатель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина напомнила, что БАШ обратился к министру внутренних дел Беларуси сразу же после событий предыдущей акции 22 июня, требуя провести служебное разбирательство по фактам нарушения прав журналистов, определить виновных, извиниться перед пострадавшими. Ответа до сих пор не пришло. Не хочется проводить параллели, но мне кажется, что ответом на обращение к министру были вчерашние очередные грубые задержания наших коллег. Такие действия силовиков не добавляют уважения властным структурам. Они могут только спровоцировать настроение конфронтации в обществе, способствовать разжиганию непонимания и вражды, считает председатель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Главную роль в организации новой кампании гражданского неповиновения в Беларуси играют социальные сети. Об использовании интернета при организации протестного движения, о том, насколько широко он может мобилизовать белорусское общество, о параллелях, наконец, между ролью интернета в волнениях в арабском мире и его роли в выступлениях в Беларуси, Радио Свобода рассказал один из координаторов сообщества «Революция через социальную сеть» Вячеслав Дианов. С ним, одним из организаторов последних молчаливых демонстраций в Минске, беседовал корреспондент Радио Свобода Валентин Барыш.
Все последние волнения в арабском мире, они проводились, во многом организовывались и координировались через социальные сети, вообще через интернет. Это было как-то на горизонте вашем, когда вы организовывали свои акции?
Мы изучали все, что происходило там, однако у нас совершенно другая система, другая стратегия. Там интернет являлся ретранслятором действий политиков и активистов, а у нас интернет — это источник распространять информацию. Сейчас у нас одновременно получают от нас информацию 17 676 человек.
Вы считаете, это достаточно для того, чтобы организовать крупную акцию протеста? Насколько вы считаете, что это влиятельная сила?
Это именно сейчас, онлайн, именно в это время. За день люди меняются, и намного больше людей об этом узнают.
Ну, насколько? Просто чтобы понять, насколько вы можете оказаться влиятельными. Может идти речь о миллионах?
Я думаю, что в век информации и технологий, когда информация распространяется очень быстро, прогнозировать очень сложно. Мы стараемся найти тот метод, который будет распространяться очень быстро среди населения, как и на улицах, так и в интернете. Я думаю, да, конечно. У нас большинство населения Беларуси пользуется интернетом. Главное — донести до них эту идею. Как мы ее донесем, это уже наш вопрос. Это задача, которая стоит перед нами. Я думаю, что вполне возможно.
А кто может быть лидером вот этого движения, выходящего из интернета?
Тут надо говорить о том, чего мы добиваемся. Мы добиваемся изменения власти в Республике Беларусь. Как показывает история, когда собирается очень много людей в одном и том же месте, да, и когда начинаются такие процессы, то лидеры появляются из народа. Лидеры появятся, мы об этом знаем. Но в данном случае, на данном этапе, главным координатором является интернет. Люди ждут от интернета то, что будет в интернете, какое сообщение, куда идти и что делать, но никак не от политиков и так далее.
Правильно ли я понимаю, что ваша программа таким образом выглядит так? Вы призываете людей просто выйти, без лозунгов, без транспарантов, и дальше вы ждете, что вот эта масса людей как-то соорганизуется и появятся лидеры?
Нет, вы тут ошибаетесь. Мы говорим полностью, расписываем тактику, как вести себя на улицах, а потом лидеры появятся, потому что люди начинают самоорганизовываться не там уже на площади, а когда приходят домой, в институты и так далее, начинается самоорганизация постепенно. Мы этот процесс уже запустили, и оттуда появятся лидеры.
То есть это не те оппозиционные лидеры, которые известны сейчас?
Нет, они могут быть и теми же лидерами, которые определены сейчас. Все зависит от того, насколько те персоналисты, которые сейчас поймут этот процесс, поймут, что на улице выходит народ в большинстве своем, а не активисты и так далее. Активисты тоже выходят, оппозиционные и так далее. Выходят все учителя там, и студенчество, и оппозиция. Но они должны понимать, что выходит уже совершенно другой электорат, который выходил до этого на их митинги.
Насколько в силах властей остановить распространение подобной информации в интернете?
Ну, у них есть разные варианты. Они, конечно же, могут закрыть ВКонтакте социальную сеть, но это, конечно, вряд ли они сделают, потому что ВКонтакте одно из самых больших и дорогих, можно сказать, соцмедиа для России, а Лукашенко от России ждет кредит. Это одно из условий, чтобы не присоединялись российские СМИ. Поэтому мы понимаем, что закрыть контакт вряд ли сможет. Как-то фишинговыми ссылками бороться против нас, техническим способом. Ну, они уже пробовали, но им тоже сложно. Конечно, это, можно сказать, они вставляют нам палки в колеса, но сильного влияния на нас это не оказывает.
Но вы находитесь в Польше. Это по причине связанной с тем, что вы проводите такие акции, или просто это совпадение?
А это не совпадение. Я участник событий 19 декабря в Минске на выборах. И после этих событий, через 5 дней, около моего дома был ОМОН, меня хотели задержать, пришлось выехать в Россию. Потом были допросы активистов, которые работали вместе со мной. И я понял по этим допросам, что меня хотят задержать, пришлось выехать в ЕС. А потом, когда люди стали выходить в село, они мне посоветовали: Слава, лучше не возвращайся, потому что будешь задержан. Поэтому решение было принято такое, находиться в Троицке. Что вынужденное решение. Я бы с удовольствием был бы на родине.
Сегодня в Белоруссии суды над задержанными в ходе акции, которую проводила интернет-группа, одним из организаторов, которой вы являетесь. Каковы ваши дальнейшие планы, учитывая, что вот акции так встречают власти?
Мы будем более организованными, мы будем более мобилизированными. И будем стараться действовать на шаг вперед, чем власть. Какие наши действия? Сейчас в группе у нас будет вывешена стратегия, она уже вывешена. Действия на дальнейшие акции.
Один из координаторов сообщества «Революция через социальную сеть» Вячеслав Дианов. Эта организация проводит в том числе и новую кампанию гражданского неповиновения Белоруссии. Беседу вел мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», в котором мы подводим итоги четверга, 30 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Владимир Путин и Дмитрий Медведев обижают российскую провинцию. Переродится ли, согласно новым пожеланиям премьер-министра, Общероссийский народный фронт? Успеет ли в срок построить мост из Владивостока на остров Русский? Еще одна тема. В Париж вернулись освобожденные из афганского плена французские журналисты. Каковы обстоятельства их освобождения? 10 лет отмечает один из крупнейших музеев комплексов мира, знаменитый музейный квартал в Вене. Каким образом на площадке одной и той же удалось соединить столь разные направления искусства, как мода и танец? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Предприниматель Александр Лебедев. Почему я ушел на фронт?
Комментарии экспертов.
Журналист Юрий Дракохруст. Белорусы разочарованы Россией.
В блогах «Свободы».
Анастасия Кириленко. Чему учат разговоры с российскими бизнесменами?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20:30.
«Радио Свобода». Новости.
В московском аэропорту Домодедово идут обыски и изъятия документов. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, следственные действия проводятся в управляющих компаниях аэропорта в связи с расследованием уголовного дела о нарушениях требований безопасности на транспорте. Районный суд города Вельск Архангельской области получил все необходимые материалы для рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Как сообщила пресс-секретарь суда Ксения Соловьева, в четверг было получено личное дело бывшего совладельца ЮКОСа. Во Владикавказе сегодня скончался еще один пострадавший при взрыве газового баллона. Как сообщили сегодня в региональном управлении МЧС России, это 76-летний мужчина. Ранее стало известно, что в ночь на четверг в московской клинике от ожогов умерла 49-летняя женщина. Выборы президента Киргизии пройдут 30 октября. Такое решение принял сегодня парламент республики. По закону выборы должны пройти за 2 месяца до окончания срока полномочий президента переходного периода Розы Атунбаевой, который истекает 31 декабря. Россия подвергла резкой критике проведенную французскими военными операцию по доставке партии вооружений ливийским повстанцам. По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, подобные действия, если они подтвердятся, станут грубым нарушением решения Совета Безопасности ООН. Американский госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что Соединенные Штаты наладили ограниченные контакты с действующим в Египте исламским движением «Братья-мусульмане». Генпрокуратура Ливана заявила сегодня, что получила обвинительное заключение трибунала ООН в Гааге, расследующего убийство в 2005 году ливанского премьер-министра Рафика Харири.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 30 июня. Партия «Единая Россия» вынуждена вносить коррективы в процесс создания Народного фронта после критики в свой адрес. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин, выступая на межрегиональной партийной конференции в Екатеринбурге, заявил о недопустимости массового вступления людей и целых организаций в Народный фронт по разнарядке. Эксперты считают, что эти слова стали реакцией на недавний скандал, когда вступать в новую организацию отказался Союз архитекторов России. Над чем и работал мой коллега Марк Крутов.
О создании Общероссийского народного фронта премьер-министр России Владимир Путин объявил в начале мая на 6-й межрегиональной конференции «Единой России» в Волгограде. Сегодня, если верить словам председателя Высшего совета партии Бориса Грызлова, около половины участников аналогичного мероприятия в Екатеринбурге уже представляли не «Единую Россию», а «Народный фронт». За 2 месяца о вступлении в него объявили десятки организаций, творческих объединений, трудовых коллективов, общественных движений. Зачастую, однако, это происходило без учета мнения конкретных людей, которые лишь задним числом узнавали, что стали членами фронта. В результате, несколько дней назад, Союз архитекторов специальным решением своего пленума отказался от вступления в Народный фронт. Похожая история происходит в эти дни и с Союзом композиторов, члены которого узнали о своем присоединении к фронту из интернета. Впрочем, видимость массовости новому предвыборному объединению на базе партии власти создают совсем другие новости. Так, неделю назад в Ростове-на-Дону на съезде российского аграрного движения его лидер, первый вице-премьер Виктор Зубков, объявил, что движение в полном составе вступает в ОНФ. И уточнил, что речь идет о 38 миллионах сельских жителей России, то есть более чем о четверти населения страны. В итоге, выступая сегодня в Екатеринбурге, Владимир Путин был вынужден слегка остудить пыл чиновников на местах.
Мы против того, чтобы во фронт вступали по разнарядке, чтобы работа строилась по бюрократическим командным законам. Это может лишь дискредитировать саму идею. Здесь должна быть воля самих людей. Тех, кто стремится разделить эти цели, то не по указке, а по собственному осознанию делает выбор. Таких людей очень много. Народный фронт должен помочь расширить общественную базу для принятия решений на всех уровнях власти.
Появились ли за прошедшие 2 месяца в рядах Народного фронта новые лица и организации, которые могли бы помочь партии «Единая Россия» добиться максимально убедительной победы на грядущих парламентских выборах? Этот вопрос я задал политологу Алексею Макаркину.
Есть движение автомобилистов «Свобода выбора», есть движение «Убитые дороги общины», по-моему, а так называется. Но это 2 такие организации автомобилистов независимые. Но все остальное – это обычные партнеры власти, партии власти, или возглавляемые членами «Единой России», или имеющие какие-то уже исторические соглашения о сотрудничестве с «Единой Россией».
Говоря сегодня в Екатеринбурге, Владимир Путин мягко покритиковал и саму «Единую Россию» за пресыщение властью.
В любой стране у правящей партии неизбежно наступает привыкание к власти. Снижается порог чувствительности к проблемам граждан, к интересам конкретного гражданина. Продолжительное доминирование, оно расхолаживает. Нужно это лидерство подтверждать ежедневной эффективной работой. Поэтому здесь не нужно ничего бояться в рамках этого фронта. Если мы хотим, чтобы «Единая Россия» была эффективным политическим инструментом, она обязательно должна быть открыта для новых лиц и свежих идей.
Поможет ли это заявление Путина и слова о том, что вступление в Общероссийский народный фронт по разнарядке дискредитирует саму его идею, сделать эту организацию реальной, а не виртуальной политической силой? Алексей Макаркин сомневается в этом.
Процесс остановит, просто он носит уже совсем фантасмагорический характер и явно контрпродуктивен для самого фронта. Я думаю, что здесь сигнал был отказ Союза архитекторов вступить. Началась какая-то фантасмагория. Если так посмотреть, то скоро во фронте окажется эмоции, протестное настроение, прямые аналогии с КПСС, нерушенный блок коммунистов и беспартийных.
Сможет ли Общероссийский народный фронт найти новых реальных сторонников в Екатеринбурге и Свердловской области, на родине первого президента России Бориса Ельцина? Вот что отвечает на этот вопрос депутат Законодательного собрания Свердловской области от партии «Справедливая Россия» Игорь Данилов.
Если не придет указание руководителя местного нашего народного фронта, ну, не гонять всех без разбора. Если такое указание не придет, я думаю, самостоятельно они вряд ли проявят инициативу и наберут. Я вот не встречал ни одного человека, ни одного жителя там среди знакомых, и ни один еще не сказал: вот здорово, вот это то, что мы ждали. Все не все, но большинство недоумевает, что воюют с кем. Все-таки фронт — это такое военное понятие.
Представители Общероссийского народного фронта, как ранее заявлял председатель Высшего совета Единой России Борис Грызлов, могут получить до 150 из 600 мест в списках партии на выборах в Государственную Думу. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Дмитрий Медведев сегодняшний день тоже провел вдали от Москвы. Он проводил во Владивостоке совещание по вопросам подготовки к встрече стран Азиатско-Тихоокеанского региона, назначенном в этом городе на лето будущего года. Президент потребовал от министра обороны России Анатолия Сердюкова безотлагательно решить проблему с передачей земель его ведомства под строительство объектов к саммиту. Все, кого уличат в незаконной продаже земли, если верить президенту, будут привлечены к уголовной ответственности. Другим требованием Медведева стало поручение правительству немедленно подготовить документы, обеспечивающие поставки газа через трубопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток. О поездке президента России в Приморье я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Владивостоке Мариной Лободой.
Визит любого первого лица – это всегда и плюсы, и минусы. Вот вчера во Владивостоке должны были отключить воду на целые сутки. А вот в связи с визитом Дмитрия Медведева отключение перенесли на неделю. У нас подешевел бензин на заправках на 50 копеек. На въезде в город поселили новый газон. Есть минусы. Пробки сегодня с утра они были на въезде и выезде в город. Это у нас одна дорога. Она и так вся перерыта, потому что идет там постоянная реконструкция, стройка мостов и надземных переходов.
В чем, собственно говоря, был смысл появления Дмитрия Медведева во Владивостоке за год до саммита Организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества?
Судя по официальной информации, первоначально планировалось, что этот визит должно состояться совещание, на котором будет обсуждаться повестка дня предстоящего саммита через год. В основном шел разговор о ходе стройки, о сроках сдачи объектов, о графиках, ну, чисто технические вопросы.
Один из основных проектов, насколько можно судить, связанный с проведением этого большого саммита, это коренная переустройка острова Русский, строительство моста континентальной части до этого острова. И не случайно сегодня президент побывал на этом острове вместе, насколько я понимаю, с журналистами, среди которых, Марина, были и вы.
Остров тоже готовили. Все строители, а в основном это узбеки, китайцы, турки, рабочих гастарбайтеров в основном убрали подальше от президента и его сопровождения. Их всех попрятали или в леса, или в один корпус. И контакта с рабочим, естественно, не было. Я думаю, одной из причин было то, что действительно очень неспокойно на стройке, регулярно вспыхивают всевозможные протесты. Забастовки бывают по поводу невыплат зарплат. На интернет-форуме профессиональных строителей они обсуждали эту ситуацию, нарисовали такую схему. От генподрядчика до субподрядчика идет очень-очень много посредников. Выстраивается пирамида субподрядчиков. И работает только последний субподрядчик, который и имеет технику, имеет рабочих. И вот до последнего субподрядчика доходит очень небольшая сумма денег. Поэтому очень часто бывает, что платить рабочим буквально нечем. Я полгода не была на острове Русском и сама удивилась, как быстро там все строится. Уже вырисовываются все силуэты будущего университетского кампуса. Вот эти корпуса чем-то напомнили китайский город Цифунхэ. Вот прозвучало где-то, что чуть-чуть восточный колорит. Китайский город Цифунхэ, это на границе с Приморским краем, там в последнее время очень бурное строительство, в основном торговых центров. Строят по очень быстрой технологии. Это железо и стекло. И вот примерно тот же самый колорит на острове чем-то напомнило хорошие торговые центры.
А мост начали уже строить, Марина?
У нас целых два моста строят. Один мост в городе, это через бухту Золотой Рог, и один мост на остров Русский. первоначальных собирались сдавать в конце этого года. Сейчас сроки все относятся уже на 2012 год. Сегодня об этом на совещании президента шел разговор. Главный МУС на остров Русский, он будет сдаваться в июле 2012-го. Второй МУС через бухту Золотой Рог обещают сдать в мае 2012 года. И отставание на мосту через Золотой Рог около года, а вот отставание на мосту на остров Русский его нет, но исполнение графика идет день в день, то есть нет никакого запаса на форс-мажор, где-где на Дальнем Востоке форс-мажор всегда может быть. У нас впереди еще сезон тайфунов, у нас туман очень сильный, уверенности и в этой дате, что будет летом будущего года мост, ну это надо быть очень смелым человеком, чтобы заверять, что все будет окей.
Обычно приезд высокопоставленного политика в такие большие провинциальные центры сопровождается какими-то орг-выводами, особенно сейчас накануне президентской кампании.
В адрес регионального руководства публично плохого не было сказано. В основном шел разговор о министерствах, об их ответственности. И вот здесь досталось министру Сердюкову по поводу передачи земель военных. Эта проблема, я так полагаю, чисто бюрократическая. Сердюкову было указано, что в двухнедельный срок он обязан прибыть во Владивосток, порешать все эти проблемы здесь. Город и основные стройки Дмитрий Медведев осматривал с вертолета. А с вертолета это действительно, наверное, грандиозное зрелище. Я вам скажу, весь город перерыт. Нет ни одного района, где бы у нас что-нибудь не рыли бы, не сносили бы и не строили. Это действительно большая перестройка с высоты птичьего полета. Это, наверное, действительно все смотрится очень грандиозно. Другое дело, что жить в этой кипучей буче не очень удобно. Но это, я думаю, Владивосток переживет.
Как была организована работа журналистов?
Как всегда, в строгом пропускном режиме, как при таких ситуациях бывает. Один минус — не кормили.
О поездке президента России в Приморье рассказала корреспондент «Радио Свобода» в Владивостоке Марина Лобода. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 30 июня. Сегодня в управляющих компаниях московского аэропорта Домодедово прошли обыски. Следственный комитет изымает документы, касающиеся обеспечения безопасности. Это проходит в рамках расследования уголовного дела, возбужденного почти полгода назад после теракта. Напомню, что 24 января в результате взрыва, устроенного смертником в зале ожидания, погибли 37 человек, почти 200 пострадали. Одно из уголовных дел было возбуждено для расследования нарушений в сфере безопасности. Именно к нему относятся обыски в администрации аэропорта. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Уголовное дело с целью определить виновных в том, что теракт на стратегическом объекте вообще стал возможен, возбудили через несколько часов после того, как президент Медведев потребовал установить меру ответственности чиновников, правоохранительных органов и менеджмента аэропорта Домодедово. Визит следователей в офисы управляющих компаний был в буквальном смысле долгожданным. Прошло несколько месяцев. Активный участник компании за дополнительные меры безопасности на транспорте, депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Разуван уверен, что расследование пройдет успешно и виновные будут определены.
Уголовное дело возбуждено не в отношении конкретных лиц, а уголовное дело возбуждено по факту взрыва, и в том числе и расследуется вопрос о возможной виновности должностных лиц, поэтому, безусловно, изымаются все документы, которые регламентируют деятельность тех или иных должностных лиц, их функциональные обязанности исследуются, и будет делаться вывод, сделали они все от них зависящее, что входит в их должности и обязанности, для того, чтобы вот этот теракт не допустить. Расследование будет проведено четко, объективно, скрупулезно, и вывод в отношении виновности или невиновности будет сделан объективно.
Не разделяет уверенности депутата Татьяна Карпова, руководитель общественной организации, объединяющей жертв теракта в театральном центре на Дубровке. Татьяна Карпова не видит, что государство изменило отношение к расследованиям террористических актов.
Я не могу точно сказать, как происходит расследование терактов на данный момент, потому что я вот с последним терактом близко не знакома, в смысле, как проходит это расследование. По нашему представлению, ничего у нас в государстве не изменилось, и вряд ли что-нибудь изменится, потому что так как расследовался в Норд-Осте, продолжает до сих пор тянуть волынку. Мы не видели никогда стремления государства расследовать этот теракт и наказать виновных. Этого никогда не было. Мы 9 лет сталкиваемся с этими терактами. Какие бы теракты в Москве не были, но ни один из терактов не было наше государство действительно заинтересовано в окончательном расследовании и наказании виновных. Вот это, наверное, самое страшное, о чем мы 9 лет уже, в буквальном смысле слова, везде кричали и говорили, дабы не повторялся такой ужас, какой был в Норд-Осте. Только ради этого мы везде и кричали по поводу расследования в Норд-Осте. Оно велось безобразно. Никто в этом никогда не был заинтересован. То, что если сейчас вы мне скажете, что наше государство действительно хочет найти виновных, я лично поверю в это очень с большим трудом. Для меня это сказка.
Адвокат и независимый расследователь громких терактов в России Михаил Трепашкин провел несколько лет в колонии за попытку возложить на государство ответственность за взрывы домов в Москве. Последние террористические акты имеют все те же корни, утверждает Михаил Трепашкин, и предлагает искать виновных вовсе не в менеджменте Домодедова.
У нас по Конституции Российской Федерации за безопасность граждан, то есть за государственную безопасность, у нас отвечает ФСБ Российской Федерации. Это их конституционный долг. И то, что случилось, конечно, это прежде всего их прокол. И администрация аэропорта, они никакого отношения к безопасности как бы не имеют. Они предпринимают простейшие меры безопасности, те, которые, ну, как бы в рамках, так скажем, коммерческой деятельности, либо функционирования предприятия. Но это не госбезопасность. Терроризм – это все же вопросы государственной безопасности. За него отвечают только органы государственной безопасности. В данном случае ФСБ Российской Федерации. Они хотят какую-то часть своих проколов, своей вины перенести на администрацию. Ищут, есть такое выражение, но только за отпущение, чтобы с кого-то спросить, потому что самих чиновников Федеральной службы безопасности, видимо, спросить не хотят. Организовать безопасность того либо иного объекта, который связан с государственной безопасностью, это конституционный долг руководителя Федеральной службы безопасности. И если он не исполнит, то его должны снять, значит, он не справляется с обязанностями. Вот у нас длительное время возглавлял Патрушев. Не справлялся. А тем не менее ушел. А сколько совершено террористических актов? А кто за это отвечал? Отвечали рядовые. Сотрудник ГАИ, который там деньги заплатил. Иногда даже подтягивали некоторых, как, например, дело Алямова, сотрудника милиции, который якобы выдал разрешение на регистрацию одной из чеченок, которая оказалась потом в театральном центре на Дубровке. То есть всегда находят крайних, так скажем, людей, непричастных напрямую к обеспечению безопасности, и на них все это списывают. И второй вопрос. Я уже сколько трубил, начиная с 90-х годов, что прежде всего нам надо не мочить, не вызывать обозленность, не вызывать нацепную реакцию, а проанализировать экономические, социально-политические корни вот этого явления, терроризм. Сегодня они застрелили, завтра у них родственники поднялись. Нацепная реакция, мы видим, в Северном Кавказе так оно идет.
Уголовное дело по факту нарушений в сфере безопасности аэропорта Домодедово не единственное, которое расследуется в связи со взрывом в аэропорту 24 января 2011 года. Возбуждены также дела по статьям «Террористический акт», «Убийство двух и более лиц», «Незаконное оборот взрывчатых веществ, незаконное изготовление взрывного устройства. Спецслужбы быстро назвали имя исполнителя – Магомед Евлоев. Ответственность за теракт взял на себя Док Умаров. Но среди организаторов теракта и пособников смертника упоминались десятки людей – как родственники исполнителя, так и представители вооруженного кавказского подполья. Некоторые из них, по информации Национального антитеррористического комитета, были уничтожены во время спецопераций. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В четверг во Францию вернули журналисты третьего канала французского телевидения Эрве Гекер и Стефан Тапонье. Они провели в плену афганских талибов 1,5 года. Об обстоятельствах освобождения заложников ничего не известно. Французские власти утверждают, что выкупа за журналиста выплачено не было. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
На аэродроме самолет заложников. Заложниками сегодня утром встречали президент Николя Саркози, министр иностранных дел и министр обороны Франции, родственники заложников и журналисты. Эрве Гекер и Стефан Тапонье рассказали, что их похитители не били их, не сковывали наручниками, не угрожали смертью. Тем не менее, они ни на минуту не забывали, что они в плену. Их выводили на улицу лишь 2 раза в сутки, на рассвете и вечером на несколько минут в туалет. О том, как журналистам удавалось сохранять оптимизм и присутствие духа, рассказал Эрве Гекер.
Кавалер.
Каждый день в течение 45 минут я делал физические упражнения. Кажется, что это ерунда, но тем не менее. Мы начали заниматься прямо со второго дня в плену. Физические упражнения, даже если в вашем распоряжении всего 10 квадратных метров, это способ избавиться от стресса. Ведь мы были заперты целый день. Мы даже не видели ничего через окно, потому что окно все время было занавешено либо плотной тканью, либо пленкой, через которую тоже ничего не видно. Дело в том, что талибы испытывали параноидальный страх. Вдруг их заметят жители деревни, которые далеко не все сочувствуют им. Они боялись, что тогда в деревне пойдут разговоры, и их очень быстро вычислят. Боялись и шпионов, и местной полиции. Поэтому они нас держали в таком светонепроницаемом коконе. Но мы все-таки старались организовать наше время, чтобы наши дни подчинялись определенному ритму. Я еще очень много писал, вел дневник. Правда, талибы у меня все отобрали. 500 листов.
Об обстоятельствах освобождения ни Эрве Гекер, ни Стефан Тепанье не сказали ни слова. Французские журналисты были захвачены в плен 29 декабря 2009 года к северо-востоку от Кабула. За полтора года, которые они провели в плену, французские власти несколько раз были готовы объявить о скором освобождении заложников, однако каждый раз их надежды не оправдывались. Вчера министр иностранных дел Франции Ален Жупе заявил, что Франция не платит выкуп за заложников. Однако многие средства массовой информации отмечают, что это традиционный дипломатический ответ, цель которого – защита интересов Франции в переговорах по освобождению других французских заложников. По данным французской радиостанции РТЛ, в обмен за свободу заложников талибы, скорее всего, получили денежный выкуп, а президент Хамид Карзай выпустил из афганских тюрем несколько заключенных. Обозреватели отмечают, что освобождению Стефана Тепанье и Эрве Гекера могло содействовать и заявление Франции о постепенном выводе войск из Афганистана на прошлой неделе. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 30 июня в Вене десятилетний юбилей отмечает музейный квартал. Это один из самых обширных в мире музейных комплексов. Он занимает площадь в 90 тысяч квадратных метров. Здесь посетителям предлагают разнообразную программу в разных сферах искусства и культуры, от музыки, архитектуры до дизайна и детского творчества. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вене Мария Клайн.
Когда инициаторы создания музейного квартала Вены разрабатывали свой проект, перед ними стояла амбициозная задача – вписать современное искусство и современную архитектуру в классический ансамбль венского культурного наследия. Экскурсия по этому ареалу – это путешествие по истории искусства. Идея создания современного музейного комплекса на территории одного из памятников архитектуры, бывшего здания императорских конюшен и манежа, построенных в XVIII веке в стиле классицизма, родилась еще в 80-х годах прошлого века. Проект австрийских архитекторов Лауриц и Манфреда Ортнеров, победивший на конкурсе, дорабатывался до середины 90-х. И только в 96-м году Государственное управление по охране памятников дало разрешение на строительство. Музейный квартал открылся в 2001 году, но окончательно строительство завершилось осенью 2004-го. Уникальная архитектурная композиция создает совершенно неожиданный эффект и логично вписывается как в исторический ансамбль, так и в начинающиеся прямо за музейным кварталом жилые кварталы города. Постройки 18 века были реставрированы, а рядом с ними на обширной территории конюшенного двора разместились современные здания трех музеев с богатейшим собранием мировой и австрийской живописи с середины XIX века до сегодняшнего дня. Это музей современного искусства, музей Людвига и Кунстхалле. Зимний манеж переоборудован в просторные залы, где проходят разнообразные культурные мероприятия, а также представлены интересные творческие инициативы самых разных направлений. В музейном квартале есть место для культурных программ в области театра и музыки, дизайна, литературы и дигитальной культуры. Здесь открыт архитектурный центр, представляющий австрийскую архитектуру 20 и 21 веков. Открытие музейного квартала в 2001 году прошло под девизом «Барокко знакомится с киберпространством».
Из Вены Мария Клайн. В четверг вечером на просторном дворе музейного квартала проходят концерты популярных певцов и коллективов, а с наступлением темноты берлинская группа «Urban Screen» представляет в музейном квартале виртуальный спектакль. Говорит директор Венского музейного квартала Дэвид. Даниэла Энци.
Это проект, о котором вначале очень много дискутировали, но в результате, к счастью, все закончилось благополучно. Здесь на 90 тысячах квадратных метров расположились 70 разнообразных культурных учреждений. Есть здесь очень крупные, такие как музей Леопольда с богатейшим в мире собранием полотен Гнашили или музей современного искусства. В то же время здесь находится масса небольших культурных проектов, объединенных в так называемый «Квартал 21». Эти проекты относятся к самым разным культурным течениям. Здесь можно найти небольшие издательства, дизайнеров одежды и интерьеров, музыкантов, литераторов, изобретателей игр, артистов, работающих в сфере дигитальной культуры и многих других. Кроме того, мы разработали программу студийных занятий, что способствует динамичному развитию музейного квартала. Здесь уже побывали 300 деятелей искусства из всех стран мира, со всех континентов. Им предоставляется возможность какое-то время жить и работать в студиях. Рядом с пространством, где живет искусство, в музейном квартале есть и пространство, где живет человек. Здесь, в просторных внутренних дворах, на площади в несколько десятков тысяч квадратных метров, разместились 9 ресторанов и кафе и 11 магазинов. Кроме того, здесь, на открытом воздухе, проводится разнообразная культурная программа. Вход на эти мероприятия свободный. Это могут быть литературные чтения, кинопрограммы, программы для детей и многое другое. Музейный квартал посещают примерно 1300 человек в день. Половина из них идут в музей на выставки, а другая половина идет в рестораны и кафе или просто встречаются здесь с друзьями. Лично я не знаю другого места в мире, где можно встретить такое количество культурных учреждений самых разных жанров искусства. Новым направлением будет развитие монотематических проектов. В этом году, например, мы работаем над проектом, посвященным моде и коллекциям моды. Такие проекты – это новое направление в деятельности музейного квартала, и они помогут нам с еще большей эффективностью использовать пространство нашего комплекса, который мы называем «Город в городе».
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 30 июня подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Вене Мария Клайн, была венский искусствовед Даниэла Энци. Венский музейный квартал отметил свое десятилетие. Вот так обстояли дела в четверг, 30 июня. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите еще раз, вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В течение следующего года средний размер пенсии возрастет более чем на 11%.
В столице было задержано более 100 участников акции. На процессе бывший премьер сообщила, что она не получила по почте.
Есть огромная разница между волей греческого народа и волей правительства.
Ситуация уже стала столь сложной, что людям
свободный информационный мир. Радио «Свобода», новости.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».